Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы провести небольшую лекцию, как бы в разъяснение той проповеди Теодора Питкерна о том, что единый Господь есть небеса, которую я читал в прошлый раз. И как бы я хотел прояснить бы некоторые моменты, то есть сугубо исторические моменты, сугубо доктринальные, которые в проповеди этой заключены были. Итак, вопрос о том, какого происхождения в человеке всякое благо и всякая истина, стал как бы камнем преткновения в новой церкви где-то ближе к середине 20-х годов прошлого века. Собственно говоря, это и было именно тот камень, на котором преткнулось большинство из принадлежащих к так называемой General Church, и которые не смогли воспринять то новое учение веры, которое в церкви развивалось как логическое следствие всего предыдущего процесса, то есть движение Академии в свое время происходившего, осмысление небесного учения или же слова Третьего Завета. И до сих пор, например, вот если сейчас пойти расспросить многих в той же General Church, вот что они думают об этом, разделении, об изгнании последователей Дехим или Шелир, что в переводе с голландского значит «небесное учение веры», из General Church, о том конфликте, который этому предшествовал, то они об этом знают не очень много. Кто-то будет говорить, что вот дело в соответствиях, что те утверждают, что есть соответствие в небесном учении веры, а мы утверждаем, что никаких соответствий там нет, что там уже прямо открыт внутренний смысл. Но на самом деле главным камнем преткновения все-таки был не вопрос соответствия, потому что вопрос соответствия – это в конечном счете вопрос чисто технический. Это как бы следствие неких фундаментальных положений. Он как бы попросту вытекает из признания того факта, что все сказанное в книге «Учение веры Нового Иерусалима» о Священном Писании должно быть относимо равноценно ко всем трем заветам, как к Ветхому и Новому, так и к Завету Третьему. То есть суть заключалась в том, что когда в свое время движением Академии был провозглашен принцип, что, что небесное учение веры является новым Господним Словом, то рано или поздно как бы вывод о том, что это новое Господнее Слово, должен был бы поднять вопрос, в каком смысле это новое Господнее Слово. Потому что просто декларация, типа вот это новое Господнее Слово, что там всякое слово божественное и так далее, оно как бы вообще. А известно, что дьявол, как всегда, скрывается в деталях. Так вот, именно вот эти детали, то есть что это значит? До какой степени это Господнее Слово? В каком качестве это Господнее Слово? Как оно относится к Господнему Слову Ветхого и Нового Завета? Вот именно эти вопросы в результате привели к осознанию той истины, что это Божественное Слово во всей своей полноте. И, соответственно, что все, что сказано в небесном учении веры вообще и в книге о Священном Писании в частности, должны относиться к этому слову столь же равнозначно, как и книгам Ветхого и Нового Заветов. Возможно, путь следования был и не так прям. Это сейчас уже можно провести вот такую параллель и сделать такой совершенно логичный вывод. Но сейчас, когда мы можем как бы расставлять все на свои места, Для нас такое утверждение, если мы утверждены в понимании того, что Третий Завет действительно является Божественным Словом во всей своей полноте, для нас этот вывод как бы становится тоже логически, ну, таким автоматическим следствием из этого заключения. Но дело в том, что из самого признания этого факта уже следует ряд очень интересных следствий. То есть одно как бы звено цепи, когда ты за него потянул, ты за собой вытаскиваешь и все остальные звенья, которые с этим первым звеном неразрывно связаны. Так вот, из этого признания, то есть из того, что все, что сказано в книге о Святом Писании, должно быть относимо к самому небесному учению веры, вытекает также и тот факт, что согласно этой книге, для подлинного разумения слова человек всегда нуждается в просветлении от Господа. Ибо согласно ей, подлинно истинное, которое есть предмет учения в буквальном смысле слова, никому не открывается, как только находящимся в озарении от Господа. Озарение происходит от единого Господа и находится у тех, которые любят истинное, потому что оно истинно, и обращают оное в служение жизни. У других не бывает озарения в слове. Что озарение бывает от единого Господа, это потому, что они в Господе, и Господь в них. Ибо Господь есть божественное истинное свое. Когда же любишь, потому что оно есть божественное истинное, а любишь это тогда, когда оно становится делом жизни, тогда Господь находится в том у человека. То есть первое следствие было, что люди, которые создавали вот это новое учение веры, они с неизбежностью должны были находиться в некоем озарении от Господа. Из этого также следовало, что небесное учение веры остается совершенно закрытым для человека без подлинного учения веры из слова. Ибо латинское слово без подлинного учения веры, изъясняющего его, было бы как свеча без пламени. И те, кто читает Третий Завет безо всякого учения веры, или же те, кто не извлекает для себя учение веры из латинского слова, пребывают во тьме относительно всякой истины. Само же учение веры в Новой Господней Церкви, хоть оно и опирается на латинское слово, данное нам в рационально природных или же адаптированных к рациональному постижению природного человека соответствиях, тем не менее происхождение свое ведет не из рационального начала в человеке, но есть чисто духовное, происходящее от небесного начала. И этим учением веры сам Господь присутствует в слове своей Новой Церкви. То есть, если бы эти люди утверждали, что провозглашаемые истины есть не более чем просто рациональное умозаключение, как мы можем это сделать, вот я уже вам показал, то есть простыми логическими выводами, то есть натягивая на себя логически рациональные цепи следствий и заключений, то, возможно, их утверждения не вызвали бы такой острой, такой резкой реакции. Собственно, они с самого начала и не вызвали. То есть, ну, там в Голландии собирается какая-то группа. Ну, они публикуют что-то там вот в своем журнале. Ну, ладно, типа, ну, что же мне поиграться. Потому что в General Church как бы была очень большая свобода слова. То есть, до тех пор, пока их претензии не превосходили, скажем, претензии на обычный теологический поиск рядового теолога церкви, к ним как бы и не было особых претензий. Но вот из этих двух пунктов, а также из утверждения небесного учения веры о том, что все учение веры происходит из божественного Господа, ибо нет ни одной частности этого учения, ни наималейшей частицы, которая была бы не от Господа, ибо Господь сам есть учение веры, следует, что подлинное разумение и подлинное учение веры, без которого Третий Завет не может быть постигнут в духе истины и не может быть воспоследован в подлинном духовном благе, есть не просто божественное умопроисхождение, но оно божественно в себе, то есть вот это учение веры. То есть, что посредством его сам Господь присутствует в человеке. Откуда следует, что изрекаемое таким человеком божественно в себе, хотя и не божественно в его восприятии, ибо опять же, согласно небесному учению веры, так как все, что принадлежит Господу, божественно, и так как божественное не может быть постигаемо ни одним сотворенным существом, то принадлежности учения веры, по мере того, как они открываются сотворенным существом, не есть истинами чисто божественными, но лишь видимостями истинными. Однако, невзирая на это, во внутреннем этих видимостей сокрыты истины божественные. И потому, что они имеют такие истины сокрытыми в себе, эти видимости также называются божественными. В конечном счете из всего вышесказанного следовало, и это как бы выводы были сделаны и доведены до сведения окружающих, что во внутреннем такого учения веры сокрыты истины божественные. А так как такого рода божественные истины могут проистекать, опять же, согласно Третьему Завету, лишь от собственно божественного блага, а по господствовавшим тогда в церкви представлениям таковое благо могло составлять суть лишь человека полностью небесного или хотя бы возрожденного до состояния небесного Господом, то отсюда делался далеко идущий вывод, что проповедники этого нового учения претендует как минимум на то, что они люди, возрожденные до небесного начала, и как максимум на то, что всякое их добро в себе божественно, и божественно в себе всякое их изречение, ну, связанное, естественно, с учением веры. Отсюда же выводилось и заключение, что они претендуют на божественность своей человеческой сути. И нельзя сказать, чтобы такое заключение не имело в себе определенных оснований в поведении некоторых из адептов этого учения. Но как раз именно в случае этих адептов происходило не логическое завершение доктрины, а именно уклонение из нее. Ну и кроме всего прочего, вступал в силу человеческий фактор. То есть очень известное, ну скажем, вот в истории Новой Церкви событие, был разговор между епископом General Church и священником Пфейфером, фактически человеком, который в свое время и основал все это учение, Дагими Лишелир, все это учение веры имеется в виду. И говорят, что когда епископ спросил Пфейфера, почему же вот ты видишь это, а я этого не вижу, Пфейфер ответил, потому что я возрожденный, а ты не возрожденный. То есть как бы подтвердил его представление. Дело в том, что вот это понимание того, что, скажем, учение веры в человеке и его личность к себе не согласуется, что возрождение относится к личности человека, а божественное благо и божественная истина относятся к Господу в человеке, то есть к божественному благолюбию, которому он пребывает в людях духовных, и что это благолюбие на самом деле равноценно пребывает в любом человеке, даже в самом последнем негодяе и атеисте, без чего тут просто не смог бы жить, и что, соответственно, когда происходит излияние божественного учения веры, оно не обязательно должно происходить от человека полностью возрожденного, и более того, как бы возрождение подразумевает, что это бы как бы начало выходить из собственного человека. Потому что, скажем, люди небесные, они имели в себе чистое собственное, но их собственное в себе не было божественно. Это опять же вопрос божественной особи, который рассматривался в этом проповеди прошлой, что когда Господь дает ангелу свою особь, она не обращается в его собственное, хотя воспринимается им как его собственное и чувствуется им как свое собственное. И без этого восприятия как свое собственного не было бы никакого соединения и не было бы никакого взаимного слияния. Но это собственное на самом деле не более чем иллюзия. Вот эти вот фразы, что Господь пребывает одновременно и неизмеримо выше ангелов в небесах, и одновременно оно пребывает во всем, что в них есть, доброго и истинного. Так вот, я думаю, что в этом разговоре как бы такие тонкости не присутствовали, но зато присутствовало именно обнажение человеческой особи. Но суть заключается в том, что каков бы ни был разговор епископа, скажем, со священником Фейфером, из этого только следует, что епископ искал предлога, чтобы определиться в своем отношении с этим учением веры, и Фейфер, вольно или невольно, ему этот предлог предоставил. После чего епископ начал уже действовать, ну, без всякого стеснения, как с ними, как с еретиками, которых нужно изгнать из церкви каленым железом. В то же время был еще разговор, и это тоже описано в соответствующей книге из истории Новой Церкви, епископа с Теодором Питкерном, где Теодор Питкерн как раз ему изложил эту концепцию о том, что в человеке нет никакого собственного блага, никакой истины. То есть он как бы все вернул опять же с головы на ноги. Он показал, что в разговоре с Фейфером он просто сделал неправильные выводы. И он объяснил ему учение веры и отношение этого учения веры к божественному человеку. Но епископу, судя по всему, это уже не было нужно. Он уже определился в своем отношении и к этому учению веры, и к людям, которые его проповедуют. И он только форсировал их изгнание из церкви. И потом вот это вот как бы мнение епископское, это заблуждение относительно сути небесного учения веры, в том виде, в каком оно рождалось тогда в церкви, оно было уже закреплено документально и доктринально. Начиная с этих пор, церковь, Господню Новую Церковь, или как они между собой называют, Новая Иерусалима, потому что ну, они как бы не могут, их просто передергивает, когда, допустим, последователи церкви говорят, что мы Новая Господня Церковь. Потому что возникает тогда вопрос, а мы что тогда кто? Какая-то там General Church, всеобщая церковь. И поэтому они придумали как бы такое, ну, собственное название, Новый Иерусалим. Новый Иерусалим это на латинском языке, Новый Иерусалим. Потому что в свое время некоторые в церкви настаивали на том, что название не переводится. И что нужно говорить, что не Новая Церковь или же Новый Иерусалим. Новая Господня Церковь или Новый Иерусалим. Нужно говорить Новая Господня Церковь или Новая Иерусалима. Потому что в латинском языке, так же, кстати, как и в древнееврейском, город не мужского, как в английском или русском языке, а город это женского рода. То есть, когда говорится в оригинальных текстах, не скажу как в греческом, но в латинском и в древнееврейском, когда говорится о городе, о нем говорится в женском числе. То есть город это она. Соответственно, и ну, в русском языке как бы церковь это она. Но церковь это испорченное слово община. Греческая экклезия, в русском превратившаяся в церковь в результате транскрипции неверной. То есть когда мы говорим церковь, мы, в общем-то, всегда подразумеваем община, то есть общение святых, как это в свое время Павел определил. И вот в этом становится понятно, что община – это она, и город – это она. И церковь – это новая Иерусалима, то есть они как бы буквалистски копировали из текстов божественного откровения. Ну, скажем, например, как вот при переводе Библии, например, еврейские имена, вот Самуил, Авраам, там, Иешуа, они же все что-то означают на еврейском языке. Но их не переводили, например, там, Эммануил, Бог с нами, а их как бы транскрибировали, Эммануила. Ну, искажая при этом часто. И они пошли по принципу, что зачем нам Иерусалим брать искаженное, давайте транскрибируем с латинского текста вот это Иерусалима, как оно там в латинском тексте. Ну, это вопрос как бы такой, на эту тему писалось множество всякого рода ну, докладов, эта тема обсуждалась в церкви, до сих пор на официальном шапка, ну вот название церкви, оно так и называется The Lord's New Church, which is Nova Jerusalem. И еще, уже при мне было очень сильное столкновение по этому поводу, потому что Фокс хотел это убрать, Новая Херусалима. Он хотел, чтобы оно по-английски называлось New Jerusalem, как оно по-английски называется. И это была одна из причин, из которых произошло его первое и такое достаточно существенное столкновение с членами общины. Ну вот этой вот Филадельфия, общины из Филадельфии. Там были еще и другие проблемы. Например, он хотел выкинуть из богослужения вот эту молитву, которую мы читаем, кстати, переведенную на русский язык всякий раз, помните, в конце богослужения. Ему не нравилось, что там именно идет упоминание о человеке как греховном существе. Он почему-то вообще восставал против концепции греховности, ощущения себя греховностью. Но это уже другая тема. А в данном случае важно, если мы вернемся опять же к истокам, что было утверждено очень четкое доктринальное обвинение против Господней Новой Церкви. Обвинение, заключавшееся в том, что они приписывают человеку божественную сущность. И вот именно как бы в уничтожении такого обвинения, как бы в аргументировании противопоставления ему подлинной позиции церкви, и был написан тот текст, который прозвучал как проповедь, ну, в прошлый раз. То есть проповедь о том, что Господь единый есть небеса. Когда Питкин говорит там, что многими полагалось, что учение веры из Дагимилиша Лир устанавливает, что человеку свойственна божественная сущность, но при более глубоком анализе совершенно однозначно можно увидеть, что ситуация здесь как раз диаметрально противоположна. И насколько человек отрицает то, что благо и истина, которые кажутся в нем как бы его собственными, на самом деле принадлежат в нем исключительно единому Господу, настолько же он и присваивает себе божественную сущность, даже если он при этом и отрицает это на словах, и даже думает в себе, что это совсем не так. Так вот, когда он это утверждает там, то он не просто берется опровергнуть доводы противников нарождающегося учения веры, он берется доказать там, что дело обстоит совершенно противоположным образом. Как раз убеждение, в которых находятся оппоненты этой позиции и несут в себе в скрытой форме присваивание человеку того, что ему не принадлежит, то есть божественной сущности, божественного начала и божественной жизни в себе. По сути, здесь со стороны противников нарождающегося учения веры в церкви проявлялось то, что в небесном учении веры названо отсутствием уничижения в богопоклонении у человека. Дело в том, что согласно слову, главным составляющим богопочитания, в котором относительно внешнего своего должен человек находиться, является возвышение Господа по отношению к собственному человеку, что осуществляемо бывает лишь в меру самоуничижения его перед Господом. Самоуничижение является основополагающим богопочитанием. Только если человек в нем находится, он пребывает также и в состоянии обретения от Господа истины, принадлежащей вере, и блага, принадлежащего благолюбию, то есть в состоянии поклонения ему. Но если человек возвышает себя перед Господом, то он через это закрывает внутреннее ума своего для обретения благ и истин от Господа. Формально, во внешнем своем, противники этого учения веры, наоборот, как бы находились в глубочайшем самоуничижении перед Господом. Ибо они с радостью признавали и верили, что они сами по себе лишь пыль и грязь, то есть одно сплошное зло, и что Иегова или же Господь есть высшим и святейшим, и что человек сам по себе не в состоянии даже осмелиться приблизиться к нему. То есть наоборот, они обвиняли своих противников, то есть приверженцев этого нового учения веры, в том, что вот у них нет подлинного унижение перед Господом, что они возвышают себя перед Господом, что они проповедуют, так сказать, что они чуть ли не сами боги. А вот Питкер в своей статье как раз наоборот показывает, что на самом деле суть того, что верит человек, лежит не в произносимых им словах, а в том, что он под ним понимает. И если человек неверно понимает, то даже самые правильные в своем внешнем звучании слова, заимствованные из самых что ни на есть истинных положений, в себе обращаются в сплошную ложь и лицемерие, даже невидимо для сознания человека, бессознательно для него самого. Именно потому, что святость заключается не столько в Слове Божьем, сколько в правильном его разумении. И что если нет правильного разумения, то Божественное Слово обращается в книгу ереси для человека, в книгу его не оправдывающую и спасающую, а в книгу его осуждающую и приговаривающую к вечному проклятию. Здесь, в этом самом самоуничижении, дело обстоит так же, как оно, согласно слову, обстоит и с любовью к Богу. Нельзя любить Бога, не любя ближнего своего. Более того, человек может любить Бога исключительно и единственно в своих ближних, и никоим образом, непосредственно. Потому что как бы в любви к Богу расписываются многие. Люди, которые часто от любви к ближнему отстоят, абсолютно далеко. Потому что любить Бога как некую абстрактную сущность не столь уж большая проблема. Было бы только у человека убежденность, что он существует. Кто не будет любить существо, которое, как он знает, дарует ему все, что находится в его жизни приятного, хорошего и замечательного, кто его создал. А самое главное, что такая любовь не требует от человека особых действий, кроме выйти и сказать: вот я люблю Бога. Прийти в храм, там стукнуть лбом об камень и сказать, что вот я тебя люблю, Боже. Рассыпаться перед ним на земле и сказать, что я перед тобой самоуничижился. То есть упасть, биться головой об камни, рвать на себя волосы, пособать себе голову пеплом. Сведенбург описывает, что древние иудеи превзошли все народы в своем этом уничижении перед Богом. Там, если прочесть Ветхий Завет, то они действительно что только не делали, чтобы уничижиться перед Богом. Но такое самоуничижение обычно у человека происходит, если у него нет внутренней любви к Богу и внутреннего самоуничижения, только в том случае, когда ему либо нужно перед ближними показаться, либо перед самим собой. Это вот именно то, в чем Господь обвиняет фарисеев. В том, что они как бы уничижаются, любят Бога во внешнем, но при этом они совершенно не любят ближнего своего. И более того, часто объясняют то, что они не дают что-то ближнему, тем, что типа они это сохраняют для Бога. Помните это место в Евангелии? А все обстоит с точностью наоборот. Только настолько, насколько человек любит ближнего своего, то есть его не как личность, но Господа в нем, то есть добро и благо, только настолько же человек и любит самого Бога. Потому что Бога мы, по определенному порядку Вселенной, можем любить только в ближнем своем. Не абстрактного Бога, и даже не Бога в себе, то есть в его проявлениях, а вот Бога в нашем ближнем, отстраненно от любви соби и от любви мира. Как это было показано соответствующим образом, в Евангелиях человек может служить Богу только в своих ближних. Вот это место из Евангелия от Матфея. «Алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был нах, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня в темнице, был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице пришли к тебе?» И царь скажет им ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали одному из всех братьев меньших моих, то сделали мне». Мы с вами, в общем-то, после долгого исследования слова знаем, что это не гипербола, что это не образное выражение, что действительно служа ближнему, абстрактно от его личности, но в личности его мы служим в нем Господу. И когда мы оказываем все, что предписано в слове «оказывать» ближнему, и оказываем это правильно, то есть не его личности, а абстрактно ближнему в нем как Господу, то мы это оказываем самому Богу. И то же самое касается и уничижения. Точно так же человек может уничижаться перед Богом лишь посредством ближних своих. То есть, когда он уничижается перед присутствием Господним в них. Именно с Господом в ближнем нашем и ближнем в абстрактном смысле от конкретной личности и состоит вся концепция ближнего в небесном учении веры. Уничижение же ближним в контексте каждого конкретного уровня служения ему может принимать самые разнообразные формы. То есть, когда человек жертвует собой и своим ради церкви, страны, общества, он совершает вот это уничижение перед Господом в ближнем своем. Он совершает, когда он уничижает свои запросы, когда он смиряет свои запросы, когда он подчиняет свое личное благополучие благополучию своей страны, когда он подчиняет личное благополучие благополучию церкви, когда он свои амбиции смиряет и подчиняет им, он уничижается перед Господом. Когда он уничижается перед истиной, проповедуемой словом, и через слово церкви он уничижается перед Господом. А не тогда, когда он уничижается в нем, падая на земле, посыпая волосы пеплом и крича: «Господи, я такой плохой, я такой нехороший». Когда человек борется со своими грехами, кается в них по заповедям слова, по учениям церкви, он уничижается перед Господом. Потому что человек может выйти и покаяться, сказать, что я всякое самое большое, так сказать, экскремент на свете. Меня там нужно размазать, осудить в ад и так далее. Но если все это только слова, если они не обретают конкретного действия, то человек не уничижился перед Господом. Он только разыграл спектакль. То же самое, когда сказано, что человек, например, должен, если он видит, что кто-то более достойный, претендует на ту же должность, которую претендует он, то он должен это оценить беспристрастно и уступить этому человеку. Уж тем более не делать всякие интриги и не стремиться завладеть его местом в любом случае, даже зная, что этот человек сделает свою работу лучше, чем он. Это тоже уничижение перед Господом. Хотя это выглядит как уничижение именно перед ближним своим. Все такие поступки, когда человек совершает, то есть когда он ради абстрактной справедливости смиряет себя, уничижает себя, давит себя, он уничижается перед Господом. В то же время, когда человек уничижается перед ближним своим в качестве его личности, например, многие льстецы буквально на брюхе ползают перед теми, от кого они рассчитывают что-то получить. Многие расписываются в любви к своей стране ради того, чтобы приобрести хорошую должность. Вот на наших политиков посмотреть, все они говорят, как они любят народ, как они перед народом уничижаются, как они рассыпаются, какой он великий, какие они его мелкие служители. Но мы знаем, что на самом деле они этот ни народ, ни страну ни в грош не ставят, что они это делают только для того, чтобы надуть, обмануть и захватить теплые и хорошие места. То есть вот это вот ложное уничижение. Это уничижение перед личностями с целью подлой что-то от этих личностей украсть, утянуть, убрать. Это не есть уничтожение, уничижение перед ближним абстрактно, как перед служением. Это вот если такой политик осознает, что он своим действием совершил преступление перед народом, покаяться и уйдет, вот это будет подлинное уничижение перед народом, а на самом деле не перед народом, а перед Господом, выступающим в данном случае абстрактно как народ, как страна, как ближний в этом самом уровне. Так вот, пока у человека нет такого уничижения, по сути, в нем нет никакой религии, никакой веры и никакого внутреннего стремления к Господу. И в нашем случае есть и такой род уничижения, когда человек уничижает себя перед истиной божественной, которая проявляется в ближнем как учение веры. Когда он принимает истину, провозглашаемую другим человеком, если он видит ее истинность и видит не истинность своего собственного понимания. Уничижение перед божественной истиной в ближнем своем, разумеется, не связано со слепым уничижением перед его авторитетом, ибо это было бы уничижение перед его человечностью. То есть уничижение перед коснобайством человека, это уничижение перед его личностью, уничижение перед кажущейся красотой его доводов, поэтичностью и так далее, это все уничижение перед личностью. Уничижение, подлинное уничижение перед истиной в ближнем, так описано в Божественном Слове. Те же, которые не снискивают себе учение веры, испытывают наперед, согласно ли со словом учения другим данное и общим собранием принятое, и соглашаются со всем тем, что согласно, с тем же, что не согласно, не соглашаются. Таким образом составляют они свое учение, а посредством учения свою веру. Ибо просветление слова происходит у тех только, которые могут видеть, не будучи отвлекаемы делами мира. Эти люди, если любят истинное, потому что оно истинно, и обращают его в служение жизни своей, то находятся в озарении от Господа. Прочие же, находящиеся в какой-либо жизни, согласной с истинным, могут научиться от них. Вот именно здесь, в этой методике, и описан процесс уничижения перед божественной истиной в человеке, а не перед человечностью этого человека. То есть, когда мы слышим что-либо провозглашаемое человеком, даже если оно нам кажется истинным, или наоборот кажется неистинным, в любом случае мы должны идти и сверять ее со словом, выслушивать его аргументы, смотреть, то есть помнить, что учение подлинная вера должно быть основано на буквальном смысле слова, и им же подтверждено. То есть, когда, вот в чем не было уничижения, скажем, того епископа перед Пфейфером, то есть Господом в Пфейфере, потому, если бы он взял, выслушал все, что говорит Пфейфер, сел с ним, разобрался, прочел бы соответствующие места в слове, молился бы Господу, чтобы он ему открыл истину, он бы уничижился перед Господом в этом Пфейфере. А он это поставил, вот я епископ и не вижу, почему я не вижу? То есть он не хотел учиться, я уже епископ, мне уже все открыто, у меня уже собственное мнение на все. Что я должен учиться? Что я должен думать? Что я должен сравнивать? Я этого не вижу, не понимаю, поэтому ты не прав. То есть вот тут было именно проявление его, так сказать, высокомерия личного, исходящего от любви к собе. Но высокомерие, как он этого не знал, не перед Пфейфером. Он думал, что он унижает личность Пфейфера, а он в нем уничижил Господа. И может быть гораздо больше он его уничижил в разговоре с Теодором Питкером, происшедшем через несколько дней после этого. Потому что в разговоре с Пфейфером все-таки еще произошло столкновение не столько аргументов, сколько личностей. Пфейфер заявил, что я типа возрожден, а ты нет. И тот, соответственно, отреагировал. Но он так отреагировал, потому что он искал предлог. То есть личность дала и личность ответила. А вот когда он разговаривал с Питкером, когда Питкер ему показал с помощью слова, что в человеке нет и не может быть ничего хорошего. И человек не может иметь никакого собственного блага и никакой собственной истины. А что все это божественно в нем. И я думаю, что разговор происходил приблизительно на том же уровне аргументации, на котором представлена для нас она была вот в этой проповеди, прочитанной в прошлый раз. Вот тут епископ уничижил уже не личность Теодора Питкерна как священника, подчиненного ему, а в нем он уничижил именно самого Господа. Когда в General Church, а вот когда приезжал Дункан Смит, он мне высказал такую претензию, что вот в General Church как бы все, вернее, в Lost New Church, как бы все определяют священники. Что священники как бы там претендуют на божественную функцию, а у нас, дескать, свобода, и никто не претендует на эту божественную функцию, то он, опять же, не знает истины. Ему как ее рассказали, ему ее рассказали в возвращенной форме. Что в Lord's New Church, хотя священникам приписывается как бы ближайшая функция в исследовании слова, и как бы в них под служению их ближе всего проявляется божественная истина, но им верят не потому, что они священники. Наоборот, это было бы как бы почитание в них человечности их, если бы им верили, потому что им священники. А им верят только потому, что их учение веры сличают с буквальным смыслом слова. Но видят, что то, что глаголимо имя истина, преклоняются перед этим как божественным. Не божественным в этих священниках, а божественным Господа, которое только в них проявляется. И которое ими присваивается как бы свое, но которое в них не становится своим, если они подлинные священники. Вот помните, в небесном учении веры есть такая фраза, что подлинный священник не приписывает себе того, что в нем Господне, а все оставляет Господу. Если же не подлинный, то он приписывает и этим самым искажает и ворует божественное. Но оно, от того, что оно украдено, оно не становится менее божественным. И вот в этом заключается величайшая ошибка, которая усиленно насаждается в умах вот членов General Church. Вот смотрите, до сих пор вот этот как бы разговор продолжает присутствовать. Смотрите, они претендуют на божественность их священники. Они думают, что они боги. А Питкер наоборот показывал, что это вы внутренне считаете себя богами по своему внутреннему мышлению. Хотя по внешнему будете это отрицать, будете перед Господом уничижаться, заявлять наоборот, что вы себя считаете только грязью, а только последователи его подлинной божественности. Именно такое уничижение. То есть унижение перед истиной в ближних, произведенное по соответствующей методике, и является тем унижением, которое небесное учение веры имеет в виду под этим словом, когда пишет о нем. А внешние же признаки, которые могут быть и которые могут не быть, сами по себе ничего не решают. Ибо опять же человек в устами может покаяться в чем угодно. Но если он не покаялся жизнью, то его покаяние бессмысленно. И устами человек может унизиться в чем угодно, потому что это несложно. А вот унизиться жизнью, то есть склонением, принятием во всех проявлениях божественных в ближнем своем, вот это вот и составляет подлинное внутреннее уничижение. Люди с трудом способны признать истинность, божественность в учении веры, в пророках, живших вне их времени. Очень много есть, скажем, атеистов, которые не признают никакой истинности в Библии, там, я знаю, в других писаниях, которые склонны приписывать истинность только своему научному рациональному. Я имею в виду таких атеистов, законченных, как бы самих себя сделавших, которые считают, что истина только то, что они сами постигли и поняли через свое рациональное мышление. Нынче этих атеистов, склонных именно к естественно-научному мышлению, которые думают, что только посредством своего собственного разумения они и могут постичь, что такое истина. Но все же человеку легче признать, уничижиться перед ближним историческим, то есть перед человеком, которого он непосредственно не знает. Потому что тут как бы отсутствует вот это непосредственное соприкосновение с его живой человечностью. Потому что когда человек сталкивается с божественным в своих современниках, для него слишком очевиден человеческий фактор в них. И как бы вся его гордыня восстает, потому что человек, как вы помните, божественного воспринимает и соединяется с ним как бы от самого себя. И оно становится как бы его собственным. То есть в нем всегда как бы его собственным. И вот это как бы вводит того, который перед ним должен, перед этим божественным днем, уничижиться в, с искушением. Ему кажется, что он уничижается перед личностью этого человека. И этот человек очень часто склонен этим играть, заставить унизиться перед своей личностью, то есть украсть вот это унижение перед божественным, уничижение, и присвоить его для своей личности. Так появляется вся эта концепция святых, на которой бурно расцвела в старохристианской церкви. То есть были и такие, которые, присваивая себе божественное служение, крали свойственное им уничижение, которые вроде бы в своей, так сказать, жизни проявляли чудеса добра, божественного блага, которые говорили высочайшие истины. Но все это не для того, чтобы приобщиться духовно к ним, не из собственного самоуничижения, а из-за того, чтобы стяжать от людей поклонение им, как святым, признание их как бы богами, заместителями Бога на земле хотя бы. Но, опять же говорю, это служит к осуждению человека, совершающего такое внутри себя, но это не отнимает божественности того служения, божественности того блага и божественности той истины, которые в таком человеке проистекают. То есть всегда надо отделять человечность от божественности и отделять ее в нашем ближнем, поклоняясь и уничижаясь перед божественностью и отвергая и отсекая человечность эту. Хотя люди как раз склонны делать часто наоборот, отвергать и отрицать божественность и преклоняться перед человечностью. Потому что перед чужой человечностью преклоняются в надежде, что преклонятся и перед твоей человечностью. То есть устанавливают метод, от которого готовятся в дальнейшем самому попользоваться. И при этом, как это ни забавно, человек достаточно быстро и легко в сознании своем способен проникнуться идеей божественности своих собственных начал. И даже начать приписывать себе божественную сущность и веровать в то, что он не просто исполнен Святого Духа, но что он сам уже есть Бог во плоти. При этом он признает и в себе самом божественность своих человеческих начал, но отрицает принадлежность Богу в себе всего, относящегося ко благу и к истине. То есть, когда он отрицает божественность в ближнем своем, он в то же время отрицает божественность этих начал и в самом себе. И начинается отрицание в самом себе, а приписывание их себе, своей личности. То есть, но в себе он приписывает божественность, а в ближнем он приписывает человечность этого восприятия, этих начал. А все для того, чтобы себя утвердить как Бога, а ближнего уничижить как ничего недостойный хлам и мусор вселенной перед ним. И все это человек может совершать, пребывая при этом в абсолютном самоуничижении на словах, в абсолютном внешнем самоуничижении. Он может посещать покаятельные службы, опять же биться головой об камень, устраивать спектакли перед ближними, перед самим собой, там, посыпая голову пеплом, фигурально и даже иногда буквально. И чем больше он... Кстати, это очень интересно. Люди, у которых... Чем меньше у человека внутри находится внутреннего самоуничижения, тем более он склонен к проявлению самоуничижения внешнего. Это связано со всем, что относится к вере. Чем менее человек привязан к внутреннему началам религии, тем больше он привязан к ее внешним проявлениям. И никто не является более таким набожным и богопочитателем, богопоклонником и, так сказать, приверженцем внешних культов церкви, чем абсолютный лицемер и абсолютный отрицатель всего божественного в себе. Вот фарисей, как яркий этот такой библейский образ подобного. Где-то тут в каком-то фильме прозвучала такая фраза, что все воры очень набожны. Все... преступники склонны считать, что они... Ну вот посмотрите на наших руководителей. Чем больше они воруют, тем чаще они ходят в церковь. Чем больше они присваивают себе, тем охотнее они жертвуют на возведение храмов. Достаточно вспомнить тот же, как уже символ нашей эпохи, возведение храма Христа Спасителя в Москве. Храма целиком построенного на украденные деньги, на присвоенные деньги. И чем они в себе возвышеннее перед Богом, чем больше они его унижают в себе, тем больше уважения они ему оказывают во внешних началах своего богопочитания. И тем активнее они требуют от окружающих, чтобы они почтили их Бога. Тем более они становятся религиозно нетерпимыми, религиозными фанатиками, гонителями всякого того, что кажется им, так сказать, несоответствующим их религии, их Богу, их мировосприятию. Но суть заключается в том, что, согласно слову, Господь не может наивствовать человека, пока тот не находится в самоуничижающем поклонении. А так как богопочитание от человека происходящее не есть богопочитание, соответственно, также исповедание, поклонение и моление от человека происходящее не есть исповеданиями, поклонениями и молениями, которые были бы Господом услышаны и приняты, ибо для этого они должны быть от самого Господа в человеке, то человек такой вообще не обладает не только какими-либо подлинными истинами и благами, но даже элементарными начатками богослужения, пусть даже и только внешнего. То есть все вот эти внешние богопоклонения, они на самом деле в себе пусты и не имеют ничего божественного. То есть кажется, что вот, ну вот этот человек внутренне не поклоняется, но внешне-то в его богопоклонении все-таки есть какая-то же святость в этом храме должна быть, который построили на украденные деньги. Так вот нет там никакой святости. И быть не может. И во всех его обрядах нет никакой святости. И более того, чем больше человек отделяется внутренне, и чем больше он привязывается ко внешнему богопочитанию, тем меньше это богопочитание внешнее вообще в себе несет чего-либо связанного с подлинно духовным божественным смыслом. Религия в таком человеке начинает быстро клониться к закату. И затем уже вырождается полное пустопоклонство, как бы при этом буквально не следовал бы он всем предписаниям смысла буквального божественного слова. И чем буквальнее он стремится к такому следованию, тем дальше он, собственно, от божественных начал в слове. И пусть даже внешнее начало такого человека от альфы и до омеги, заимствованное из слова, в них совершенно нет того, что составляет самую суть богопоклонения, ибо в нем нет действенного и живого смирения и самоуничижения пред Господней истиной и Господним благом. Ибо даже там, где такое смирение видимо наличествует, это смирение – перед человеческими началами. Смирение перед традицией, смирение перед исторической правдой, смирение перед человеческим рациональным восприятием. Короче, смирение перед чем угодно, но отнюдь не смирение перед божественной сущностью слова. В этом же, кстати, и заключаются те проблемы, что сейчас вживе присутствуют в новой церкви, во всех ее, так сказать, ну, ветвях. То есть полностью исчезло это смирение уже давно в тем, что мы называем конвеншн, или же, так сказать, объединенное. То есть поэтому полный развал всего религиозного в так называемых последователях новой церкви в Англии, в Соединенных Штатах. И в General Church, то есть те, но эти в General Church они хотя бы имеют как бы внешнюю панцирь, то есть буквальное следование за словом, которое их сохраняет. Внутри все выгнило, а снаружи все как в панцире вот еще выглядит, ракушки пустой, еще выглядит нормально. У тех же такой ракушки не было, они уже полностью рассыпались. Но даже эти, невзирая на наличие вылизанной, хорошо вычищенной ракушки, внутри там гнили пустота. Вот. Как Господь сказал, что как гробы повапленные, сверху вроде бы все это вот намалевано, красиво, замечательно, а внутри кости и нечистоты. И именно в этом заключаются все внутренние проблемы вот этой General Church, которые ее разъедают изнутри. Господня новая церковь сейчас кажется в гораздо худшем состоянии. Опять же, потому что тут нет ракушки часто, но ракушки по чисто внутренним причинам, потому что люди внутренние, они менее привязаны ко внешнему, они менее склонны о нем заботиться. Но тем не менее у них было это внешнее. И вот когда пришел Фокс и компания, первое, что они попытались, это разрушить это внешнее, то есть убрать этот каркас. Он начал атаку на богослужение, на соответствующие обряды. Он начал призывать, что новое учение, что небесное учение веры должно быть привлекаемо для его понимания всякие там юнги, какие-то еще философы и так далее. Но это могло произойти, то есть приход Фокса и так далее, только потому, что в самой церкви произошли определенные негативные процессы, которые ввели ее в это состояние. Но это уже как бы выходит за рамки этой беседы. Мы на эту тему много говорили и будем еще говорить. То есть почему произошло то, что произошло. Но вот в данном случае, если мы вернемся к General Church, которая тогда отвергла, не приняла в сути своей новое божественное учение веры, она отвергла не людей, она отвергла не Питкернов, там, каких-то этих Пфейферов, каких-то Однеров. Она отвергла самого Господа в лице своих предстоятелей, священников. Потому что паства всегда обречена следовать за своими священниками, если в ней нет подлинного поклонения пред Божественным. То есть паства тоже делает свой выбор. Человек, который не может составить своего учения веры, он делает выбор между тем и другим учением веры. Если же он следует учению веры своей церкви только потому, что это его традиция, потому что его так учили с детства, потому что он не хочет думать, то, как говорится, он принимает выбор, сделанный своими священниками, выбор отвержения Господа. И сейчас вот эта вся община на самом деле пребывает в таком ужасном внутреннем состоянии, а внутреннее состояние там действительно ужасно, при вылизанном внешнем состоянии. Именно потому, что они в свое время оттолкнули, отвергли божественную руку. Не уничижились перед Господом, а уничижили его перед самими собой. И продолжают эту свою практику упрямо, сцепив зубы, с упорством, достойным лучшего применения. Ибо если человек не смиряется пред божественностью в живе, присутствующей пред ним, в его современниках, то тем более не может он смириться перед ее присутствием в прошедшие времена и в лично неизвестных ему личностях. И смиренное, самоучижительное это признание божественности в живе, обитающей среди современников, согласно слову, необходимо прежде всего именно потому, что все это является совершенно непреложной истинной абсолютной правдой. И не то, чтобы Господь или же какой-либо ангел желали бы от него такого признания и таковой веры с целью его подчинения и покорения, но это требуется от него для того, дабы он не возвышал себя в сознании своем, понимая и признавая, каковым он есть на самом деле. Ибо в противном случае это было бы равноценно тому, скажем, как экскременты стали бы называть себя чистым золотом, а навозная муха заявила бы, что она райская птица. Что, в общем-то, где-то и произошло в этой General Church, которая считает, что она является новой церковью по сути генетической своей, и что она плодит новую церковь, генетически рождая и воспитывая своих детей. Один. Вопросы?
А вот тут с самого начала вы говорили о том, что, например, Старый Завет, Новый Завет и Третий Завет, ну, что они едины. И, конечно, что они равноценны один друг другу. Но вот именно, когда я вот недавно прочитал проповедь о сути и форме, и вот сопоставил именно с концом, вот только что вы сейчас сказали, то мне кажется, что тут нужно было бы добавить и объяснить, что они именно равноценны между собой только через третий завет, то есть через уничижение третьим заветом. То есть...
Дело в том, что то, что я цитировал из вот этого устава священничества, проекта устава. А там все это сказано дальше.
И потому, если, например, иногда вот человек, когда вот читает просто третий завет или новый завет, не через учение веры третьего завета, то он не утяжает себя. То есть, потому что, я бы так сказал, что иногда бывает желание, например, я читаю откровение, иногда бывает желание посмотреть, что же говорит об этом, там есть, например, цитаты, и когда ты эту цитату читаешь просто как основу, а не беря основой учения веры, тогда она совсем по-другому звучит. То есть нужно уничижать себя. Которые берут за основу Старый Завет, Новый Завет, и не прикладывает его, беря его за основу, то они не уничижают себя и свое понимание. А беря за основу Третий Завет, тогда они уничижают свое понимание и получают именно вот это откровение божественное и понимание Старого и Нового Завета.
Mm-hmm. Да, совершенно верно. И более того, как бы это уже сместилось. То есть еще есть нарост, то есть если они не принимают вот это учение веры, которое все это говорит, то они не уничижаются и третьим заветом. То есть как бы дерево нарастает слой за слоем. И именно вот это и задекларировано в основании учения веры и в проекте утверждения священничества. Вот это и представлено, что мы можем понимать Ветхий и Новый Завет только через вот эти рациональные соответствия, заключенные, то есть наше рациональное можешь понимать только через соответствие Третьего Завета. Но подлинное понимание для нас открывает именно вот это вот учение веры, которое в свое время началось вот в этом журнале «Дехимили Шалер», и которое было потом опубликовано в переводе на английский, вот там 3 или 4 таких тома, во всех этих проповедях того же Питкерна, во всех этих доктринальных творениях небольших. Почему, конечно, их бы желательно переводить на русский язык, поскольку тут люди не умеют читать на английском. Там очень много с этим было потом связано, я как бы не хочу углубляться. В свое время возник вопрос, даже есть ли соответствие в самом этом, текста Дехимили Шалер потом. И опять многие не приняли, там, начали отвергать и так далее. Питкерн в свое время был отвергнут церковью, которую возглавил епископ Однер, именно вот на основании их недопонимания самой сути божественности в человеке. Вот Филипп Однер в данном случае выступал как бы охранитель учения веры от, так сказать, уклонений, связанных с Теодором Питкерном. А по сути он опять же уничижил Господа в нем. То есть уже в самой церкви потом начали происходить процессы, связанные с тем же уничижением Господа ближних своих, которая потом вылилась в том, что начались проблемы уже в самой Господней Новой Церкви. И привели ее к тому жалкому состоянию, в котором она сейчас находится. Там в Соединенных Штатах, я имею в виду. Появлению Фокса потом. До Фокса были еще кое-какие другие. И Питкерн об этом говорил, вот эти проповеди, что я приводил раньше, там тоже есть вот намеки на вот это, что люди, вы ищите Господа среди вас, не ищите его в текстах. В себе и в своем ближнем с помощью текстов, поверяя с помощью текстов, а не в текстах вне ближнего и Господнего наития в самих себя. И не принимайте, главное, свою человечность за это божественное наитие, действие своего рационального за действие Божественного Духа в себе.
Да, бывает при чтении, например, даже учении веры не всегда можно получить ответ именно, ну, который бы не то что был понятный, но который проникает вглубь человека. Иногда можно получить от пастыря. И когда ты видишь, что нету противоречия, то есть бывает иногда, что пастырь даст тебе именно тот точный ответ, которого, ну, не видно, например, в учении веры. Это не означает, что пастырь выше. Это означает, что ты уничижил даже, например, уничижил даже откровение во имя Духа Святого. Здесь получается как бы...
Своё понимание, да, откровения.
Ну да, своё понимание откровения во имя...
Это очень важно. Многие понимают своё понимание за собственное откровение. Говорят, вот так написано в откровении. Вместо того, чтобы сказать, я понимаю, что так написано в откровении.
А это означает, что люди деградировали, скажем так, потому что раньше же воспринимали Ветхий, Новый Завет без объяснений соответствующих.
Нет, никогда не воспринимали.
Нет,
да? Дело в том, что...
Мне
вот...
показалось, что люди как бы так понимали,
нет,
вот отупели, им нужно объяснить.
Вот это вот есть проповедь о сути формы слова. И вот там это четко показано, что если бы Ветхий и Новый Завет существовали у древнейшей церкви, они бы его понимали правильно. Но он возник тогда, когда их уже не осталось.
С некому.
Да.
Значит, все-таки деградировали.
Ну да, конечно, но так духовные люди — это уже деградация человеческая. А с тех пор, то есть там деградация шла как бы по нисходящей, и нижайшей точки она достигла именно перед воплощением Господним. То есть когда были сформированы слова Ветхого Завета.
Сейчас.
Да, это хороший вопрос. Но сейчас все-таки идет постепенно вверх в отдельных людях. Господь все-таки, процесс возрождения в человечестве через возрождение отдельных людей, он все-таки происходит. Это, кстати, не всегда очевидно, но мы просто не можем сравнивать. Кстати, многие вот склонны, о, там старые времена, тогда было лучше, а сейчас. А попади они в старые времена, еще неизвестно, что бы они запели. Это вот как, скажем, где-то в 19 веке славянофилы склонны были говорить, что вот старая Россия была замечательная, а новая Россия, вот Петр после Петра, это полностью, так сказать, вырождение и так далее. А был такой историк Валишевский, он просто поднял архивы и показал, что такое была старая допетровская Россия. То там как почитать, то начинаешь понимать, что 19 век со всеми его дикостями и так далее, это просто, ну, царствие небесное по сравнению с тем ужасом, который творился в той настоящей, несусальной России, там, скажем, 16 века, 15 века, со всеми этими дикостями, жестокостями, глупостями, которые тогда процветали.
А помните, был случай с ближним? Вот я никак не мог понять, ну, именно вас, именно то новое понимание. И постоянно сопоставлял с откровением и находил подтверждение своему, ну, своей мысли. И только тогда, когда оно уже успокоилось, именно это особо, наверное, мне кажется, успокоилось, и мне открылось понимание именно то новое и именно с откровением.
Да.
То есть как бы...
Ну вот это и есть процесс, то есть демоны как бы побуждают собь человеческую восстать, а Господь дает ему разумение для самоуничижения. И в этом уничижаются демоны, смиряются, и в человеке закрываются ады. Потому что если бы в человеке Господь не попускал постоянно демонам возбуждать зло и открываться, оно бы не проявилось, не могло бы быть удалено. То есть это именно вот как бы процесс наоборот, очищения, хороший процесс. А иногда бывает так, что типа человек совсем согласен, он так гладкий, все. А он не потому согласен, что он, так сказать, все хорошо понимает, а просто ему на все наплевать. И он, у него есть какие-то третьи цели, вот как Фокс, например. Он совсем был согласен сначала. Он такой был ортодоксальный, что на нем штампа негде было ставить. Почему? Да потому что ему все пофиг было. Ради того, чтобы захватить власть и деньги, он готов был согласиться с чем угодно. В том числе и с обвинением его, и, так сказать, самым последним дерьмом на свете. Но не потому, что он внутренне с этим согласен, а потому, что это только как инструмент использует. Потому что он вообще все это воспринимает как... Типа, поговорите себе. Ля-ля-ля-ля, а я типа, Васька я будет свое кушать. Да. Вот это самое страшное, когда человек вроде бы, так сказать, такой тихий, покладистый, совсем согласный. А внутри у него черти бродят.
У меня такой вопрос тоже, ну это больше к доктринальному относится. А вот когда вот этот момент, когда небеса есть Господь, да, то есть как бы вот ангелы, тут, ну тут как бы восприятие, значит, как бы вот что это Господь говорит и так далее. Но СОП тогда ихняя просто пребывает в том, именно в том, что они считают это своими, все. То есть это, в этой казательности она пребывает, она как бы полностью в этом месте, что ли.
Их СОП как скелет, то есть она практически усыплена. Вот это как плоть постоянно на скелет, она же, вот в плоти какие-то процессы происходят, она обновляется, она там, кровь течет, она действует, а скелет, он как бы практически мертвый. Это просто как бы основа, на которой все это происходит. Он только задает форму всех этих процессов. То есть их собственная СОПь только задает их индивидуальную форму. А СОПь Господня тогда это плоть, которая на этом скелете находится. Вот она живет в них. А их собственная плоть это только, ну, вот это вот отодвинутая на периферию чаша, которая это все живое кипение в себя принимает.
Потому что, например, в случае с Пфайфером, то там полностью как бы СОП вроде бы говорила, но и одновременно. Как бы он какие-то, он истины извлекал, да, получается?
Но в Пфайфере истины не он извлекал, в нем Господня извлекала, что он присваивал как свое. А уже из этого надмевалась его собственная СОПь. Тоже, кстати, по-моему, в результате начало происходить с Однером. Только Пфайфер, в отличие от Ордена, Однера такой власти не имел. На зачем они вообще избрали епископа и почему именно Однера? Тоже вопрос.
Получается, что у Пфайфера как бы это внутреннее все-таки кипение было адское. Но то, что он изрекал, все-таки это как бы эта чаша, но это было как бы все наоборот получалось. Это
ну,
было
видишь, да, человек, надо может быть побуждаем к присвоению себе Господнего.
Ну, я
бы... Вот как Павел, например, который великие дела сделал для утверждения христианской церкви, а все это в нем делалось отнюдь не из божественного источника. Вот эта вот фраза, кстати, в... Ангельская премудрость о божественной любви, божественной премудрости. Нет, кажется, о божественном провидении. Что люди, одержимые любовью СОПи, любовью к миру, могут делать большие дела, чем люди действительно верующие. Это же относится не столько к делам мирским, хотя и мирских это оправдывается, а это прежде всего относится к делам духовным, так как слово говорит о том, к тому, что относится к церкви божественной. То есть Господь использует этих людей для того, чтобы формировать церковь свою на земле. Лишь бы они побуждались адским своим ну, горением не к разрушению к церкви, а к ее созиданию. Пусть и из себелюбивых причин. То есть при всех претензиях к Однеру, скажем, доктринальной, он сделал достаточно много именно в свое время для утверждения церкви как такого... целого административного. И может быть без него она бы так и рассыпалась бы, кто его знает.
Да, тот бедный епископ увидел только это кипение, как бы воспринял его в себя.
Ну, он тоже был не такой уж бедный, скажем так. Тут как бы и Кишов такого сдыбал. В том-то и дело, что там как бы две СОПи встретились.
В принципе, гроб повабленный, это еще можно
внешне назвать церковью. Но когда он уже развалился,
ну, да,
это
да.
уже не церковь, ничего. Это
да,
все.
И в случае, если он отверг, да. Если он отверг уже вот Питкерна в его виде, то это уже да.
Да.
Вот. Если, он, если не было разговора с Питкерном, там еще можно...
Да, то это можно было сказать, типа, человек, если особенно он не заметил.
Похоже
да.
на лютеранство, что вот вроде
да.
лютеран там, mm-hmm. да. Одну веру утверждал, но все-таки. Бог все-таки.
Значит, видите, у него был шанс. В принципе, есть внешний шанс и внешнее уничижение. Это было первое, а потом внутреннее шло
да.
за ним. Он ни это не принял, ни это.
Да.
И...
Да.
Оно это идет в паре. То есть Господь и пробует сначала внешнее. Если так же, как и преобразуется человек от внешнего к внутреннему, так и здесь. Кто-то, а он не принял, нет.
Тут был другой епископ уже после него. Как же, тот был де Чармс, а этот был, забыл, вот второй, который после него шел. Он после себя оставил очень много доктринальных всяких работ. И он вот создал в церкви вот это вот принцип экспозиции, то есть как извлекать внутренний смысл. Он из Ветхого Завета, в принципе, думал, и нового. Так вот, когда я читаю его работы, я вижу, что в нем они все имеют... Он все говорит о внутреннем смысле. Он думает, что он говорит о внешнем, а на самом деле говорит о внутреннем. И когда знаешь соответствие и знаешь внутренний смысл, то из его речей удивительнейшие вещи поднимаются. А он сам этого не видел, он был приверженцем горячим вот этого вот, ну, учения веры General Church. То есть, опять же, вот в нем это как бы было внутреннее самоуничижение, которое происходило вне его сознания. И в нем действительно великие божественные вещи открывались, но не открыто для него самого. Вот это очень интересно.
Да, потому что это тоже, почему не открыто? Может да. быть, он бы мог присвоить. То есть, может быть, что там... И потому Господь, да. так сказать...
Вот де Чармс я, например, ничего интересного не нашел. Я читал его работы, они... Ну, абсолютно ноль, полный. А вот тот, который ему наследовал, интересно, он был следующий или там был, не помню уже точно, но, по-моему, он был следующий после него. То... Вот тот действительно был внутренне духовный человек, в нем Господь проявлял. Причем он, по-моему, и действовал из хороших резонов. Просто Господь как бы, я думаю, что он был как бы милость к этой General Church. Что она пошла за своим этим первосвященником и за своим священным синодом и ушла. А вот Господь дал ей такого епископа, который пусть в неявной для них форме раскрывал им внутренние духовные вещи. То есть вот время его правления, это действительно время, так сказать, милосердия Господнего, изливающегося на них. Потом пришел вот Кинг, епископ. Он был полный ноль тоже в доктринальных вещах. Он был хороший администратор, может быть, все. Я о нем разное слышал, но не хочу говорить, опять же, потому что... А потом ушел Кинг и пришел нынешний, вот этот бас, которого там вообще все вянут. То есть, мало того, что он в доктринальном полный ноль, так он еще именно потихоньку как бы проталкивает. То есть, он верный последователь де Чармса, но уже эпигон, а не мастер. И плюс он в церкви плодит очень нехорошие вещи. То есть, протекционизм, типа своему сынку там лучшее место подстроить и так далее. То есть, вот он уже разлагает церковь изнутри. А вот... Если Господь не смилосердится, то, может быть, следующий, не дай Бог, ее развалит снаружи. У них там скоро выборы нового епископа, года через 3-4. И вот хотел бы я знать, как, что будет следующее. Конечно, хорошо, если бы у них хватило ума, и они снова избрали своим епископом вот этого Актона, который сейчас... действует как приглашенный епископ Лорсини Чорч. То есть Актон, я считаю, многое мог бы им дать. Но вот опять же люди будут выбирать. То есть в виде Актона на них может излиться милосердие Господне.
Да, вот то,
а если изберут кого-то другого, то гнев Божий.
Так и говорят, каков народ, такое и правительство.
Да.
Вот и
Вот, как Горбачев, например. Я не думаю, что Горбачев сам по себе был такая сволочь, каким его описывают там те, кто обвиняют его в сознательном развале Советского Союза. Более того, я думаю, что Горбачев, наоборот, стремился его сохранить, укрепить и так далее. Но что он ни делал, каждое его действие вело к развалу и уничтожению Советского Союза. То есть, как бы божественный приговор уже состоялся. А вот Андропов как раз мог бы и сохранить. Но, как бы, Господь не дал. Ну, народ начал возмущаться, как же там, жестокости, дисциплину закручивает и так далее. Это же тоже влияет.
Да, испугались, что...
Хотели расхлебанности, все. Да, а да, это да, уже да. Предел был, прибрежный предел. Да. Хотели дальше, все, тогда развал. Да, да.
Если бы большая часть народа захотела бы, наоборот, укрепления, стабильности и так далее, то Господь бы Андропову бы дал, наверное, больше, по милосердию своему.
Таким же образом и Сталин. Народ хотел порядка. Да, ну вот, Господь суперпорядок. Стал, да.
Там порядок.
Так вот сейчас, как в Ираке.
Но я тебе скажу, тут опять же все познается в сравнении. По сравнению с тем, что творилось в беспредел гражданской войны, беспредел, да даже вот между, до того, как Сталин начал наводить порядок, там же полный беспредел был вот в этой стране коммунистической. Каждый, что хотел, и творил. Мелкие князьки эти, председатели обкомов, они, вернее, губкомов тогда были. Закона никакого, порядка никакого.
И теперь какой могут порядок сделать американцы в этом Ираке, если сейчас беспорядок полнейший?
А это, они наоборот стремятся создать беспорядок.
Вот нет, а теперь, но теперь какой, они же несли демократию. Какая демократия, когда у сейчас мародерство и беспорядок, это...
Нет, да там все ложь была от первого до последнего слова.
Ну да, вот. А Хусейн это порядок. Хотя, конечно, через извращенный, да,
но все равно, но порядок, да.
Попробуйте сейчас удержать этим плюрализмом.
Не грабили на улицах магазины, да. Не это вот. Да даже в Афгане при талибах было гораздо больше порядка, чем при
нынешнем. И где мусульманин, и так сказать, и мародерство, и это воровство, где ж мусульманин, это ж...
Да, мусульмане обычно
к этому не склонны. Видите, как
оно... То есть они как бы, я думаю, что они специально... Там вот какой-то я читал, пытался свой магазин защитить с автоматом, так его убили от мародеров. Мародеров не трогают, а тех, которые от них пытаются защищаться, убивают. То есть нынешние вот, Соединенные Штаты, как политическое образование, они несут в мир беспорядок и хаос под претензией, так сказать, нового американского порядка. Да.
Потому, так это можно судить по Америке, какой порядок там.
Да и Сирия следующая, вот они хотят, чтобы... Ужас вообще.
То есть они уже разрушили сложившийся мировой порядок, какие-то международные отношения.
Это что-то похоже, как Римская империя перед падением. Что-то похоже. Вот они расширялись, а потом бах, момент и все. Но правда там на одном македонском.
Так же и Гитлер. Одну государство захватил, второе, третье, а потом бах и не по зубам. Это ж аппетит растет, а.
Не, ну Гитлер с Гитлером там другие немного эти.
Ну он хотел порядок тут, так, ну тоже свой порядок. Другим
не, странам. Гитлеровский порядок, это упаси нас Господь от такого порядка.
Но это то же самое, гитлеровский порядок сейчас, кстати, для нас, для русских, это было то же самое, что американский порядок для мусульманства.
Он бы и для немцев. Дело в том, что Гитлер попривел уже воинствующее невежество. Там как бы, типа вот, человек с двумя образованиями высшими, Геббельс, заявляет такое, что для меня дворник, любой дворник ценнее любого профессора, там, ну, биолога, потому что профессор всю жизнь тратит на открытие одной бациллы, а дворник одним взмахом метлы там миллионы этих бацилл уничтожает. То есть, то он, Гитлер же стремился превратить немецкую нацию в таких вот злобных, сильных и при этом очень тупых дикарей. Правда, непонятно, кто бы для него делал новое вооружение. Но он думал, что когда он установит порядок, это все уже будет не нужно. Установится такая патриархальная система немецкого дикого.
А шо ж, да.
Вообще дурацкая была идея. С одной стороны, как бы для установления мирового господства ему нужно было, так сказать, совершенное оружие, преимущественно противником. Потому что немцев-то было мало, а весь мир большой. А с другой стороны, была идеализация вот этого сельского Бауэра с его сельской патриархальной жизнью. Это же вещи несовместимы. То есть это не имело шанса по внутренним причинам просто долго существовать все это. Она или бы в какую-то сторону как бы потом преобразовалась, или бы так же и рассыпалась, как вот Советский Союз. Советский Союз потому и рассыпался, что с одной стороны требовались мыслящие люди, а с другой стороны идеология этих мыслящих людей уничтожала. Потому что мыслить нельзя было вообще, а только вот в узких рамках идеологии. Это все равно, что пилить сук, на котором ты сидишь. Америка потому так и поднялась, что там как бы всегда давалась свобода мышлению. Но в какой-то момент эта свобода перешла определенные границы. То есть оказалось, что нужно не только свобода, но нужны еще и соответствующие ограничения. То есть нужно все время соблюдать этот баланс, чтобы ограничения не задавили свободу, а свобода бы не взорвала ограничения. Все потому, что нет подлинной. Потому что подлинный порядок может идти только сверху. То есть лесенка должна строиться от небес через церковь к обществу. А не может быть только общество, например. Вот они создали полностью рациональное вроде общество, общественную систему. Но так как она не была связана ни с церковью, ни тем более с небесами, то вот она пришла к тому, к чему пришла в результате. Кстати, возможно, и концепция строилась. Помнишь, Сергей, мы обсуждали в Крыму вот эту идею, ну, доведения до народа примитивной методики. И, по-моему, в Штатах где-то такое и реализовывали. То есть, как бы, полнота оставалась для круга избранных, а остальных нужно было, ну, держать на поводке с помощью этих методик. Но в результате... Нет, там как бы иначе. Этих вообще, что вот мы будем избранные, а ими мы будем править и говорить им, что делать. То есть бить по голове, если они не правы.
Не, ну, вообще сейчас никого не хотят принимать.
Да, но они, не, я имею в виду с самого начала, они все-таки не дали толпе простых методик, то есть всем внешним. Они думали, что они их удержат в рамках административного порядка.
То вы еще считаете, что это уже сейчас неприменимо или все-таки возможно?
Ну, я думаю. Я еще ничего не решил, да.
И помните, еще был такой вот, но тут очень пахнет смешиванием. Вот именно тут нужно абстрагироваться и уже от откровения, и уже именно найти им откровение без, как бы, уже на другом уровне, на уровне, например, рациональной психологии, рациональной там экономических отношений, политологии, уже это учение как бы не связывая, а раздельно, вот именно, чтобы оно было, то есть методом психологических каких-то воздействий, а не
только вот, что вот изучение тупо вот так вот по голове палка.
Да, может быть, знаешь, то есть поставить их в рамки. Тоже вот ад и я.
На эту тему очень сильно был разговор там.
Ну просто я не
то есть, ну тебя жалко не было во время этого разговора. То есть такая дрессировка, ну вот как этих.
Не хочешь там, иди звідси, значит. Да. А если хочешь там,
то прыгай только от сих до сих, потому что те, кто устанавливал клетку, те знали, что.
Там некая психология, просто тупо вот такие вот, как две палки.
Советский Союз где-то на этой же концепции строился.
Америка сейчас концепции строится.
Нет. Ну, Америка совсем другая концепция.
Теперь? Основание заповеди, да?
Теперь непонятно вообще, что они строят.
Не строит. То, значит, если ты не выполняешь, да, конечно, заповеди, не какая-то там психология. Не хочешь выполнять это?
Не, идея была такая, что организовать как бы прокурорского ложа. Четко, вот, например, из нашего знания того, как человек должен жить на таком примитивном уровне, вырабатываются методики поведения, связанные чисто с заповедями. И вот эти методики вот, доводятся до уровня, знаешь, вот простой дубовой доски.
10 пальцев.
Да, нет. Да, вот как на пальцах, да. И тут ставится, вот начинается как бы вот первый уровень церкви, самый внешний.
Хочешь жить вечно,
да.
Хочешь вот не умереть,
да.
Ты же будешь жить. Ну вот это самое.
Да. Самые такие примитивные истины, доведенные до уровня вот именно чуть ли не на распальцовке. И поставить их в эти условия. То есть или ты их соблюдаешь, или ты уходишь.
Просто вот
как бы добровольное приятие на приятие и жизнь четко вот в этих рамках.
Потому что вот, например, да, потому что вот я с отцом даже своим говорил, вот говорю, вот. Он про смерть, у нас разговор был, да вот, він каже, та я помру, та ой, то все, то, значит, страшне, там. Ну, та вже так буде. І каже, ну ти помреш, кажу. І через 3 дні ти вже будеш так само все відчувати. Мене подивись, як на ідіота, понимаете? То есть, да, ну, і все.
Для этого человека нужны минимальные какие-то основания веры.
То есть у них нет этого понятия вообще. Да. У них нет.
У моей мамы уже есть это понятие.
Но в том-то и дело.
Нет.
То есть берем примитивных людей, у которых есть какое-то понятие, и это понятие обгоняем в такие жесткие рамки закона.
Потому что это вечная жизнь, это есть как бы один из этих
шагов. У всех моих друзей есть это понятие. Вот что есть, что жизнь не прекращается. Уже есть понятие. Когда я говорю, они уже не шизеют, как это и так далее. А просто, может, это не ихнее, но это заимствованное. Они уже со мной общаются через понимание вот мое каких-то вещей.
Не, ну понятие это одно, а чтобы человека заставить выполнять нечто, что противоречит его любви, жизни, это должно быть не понятие, а твердое убеждение. Но в смысле как бы не мудрствовать, так сказать, сильно, а просто поставить людей в такие жесткие определенные рамки. Вот это, вот первый уровень, знаешь. И создавать для церкви как бы такую твердую основу, знаешь, как вот на ткани есть вот это из дерюги основа, из прочной крепкой, а потом на нее уже всякие изыски там гладким этим нашивают шелком всякие узоры и так далее. А основа из такой грубой дерюги, но чтобы она была прочная и никогда не рвалась.
Как там вот это вот есть, что уровень, когда в слове говорится о жизни внешней человеческой, то это, ну, перед воскресением, то это как бы его жизнь возрожденная. И что он потом, ну я уже забыл, когда он входит туда, то он это все воспринимает так, как он воспринимал здесь, да? Ну, не возрожденный только. Ну, это что-то я не оттуда начал говорить.
Ну, по крайней мере, тут будет создаваться твердая основа для восприятия вот этого благолюбия. Добра благолюбия. С примитивного, простого, но оно будет создавать базис.
Ну, конечно, например, не
и
может...
никому не даст возвышаться ни на такие.
Да,
то есть
да.
Оно не станет там вот эта каста, вот это не каста там. Вот это.
Ну, есть опасность создания, что вот второй уровень будет себя чувствовать кастой над первой. Но это надо работать со вторым уровнем, тем более с третьим. Да.
А и должен работать с первым, чтобы первый приходил во второй. Чтобы было, не было такого, ну, хотя.
Ну, понимаешь, опасности есть всегда.
Так, всегда, да.
Ну, например, это можно сравнить с армией, с государством, например. Это же нельзя все, каждый пришел, и он уже, так сказать, на доктринальности претендует. Нет, например, сеется. Один росток вырос таким, другой маленький и так далее, он больше не хочет. И, в принципе, пускай его, значит, он такой. А этот большой росток, если ему мало именно буквальности, то он же сам же, например, будет себя, ну... Его будет видно.